Именно такие экстремисты практики и были основными клиентами нашего Комкона-2. Старикан же Бромберг был экстремистом-теоретиком, и именно по этой причине, вероятно, он ни разу не попал в поле моего зрения. Зато у экселленца, как я теперь видел, он всю жизнь просидел в почках, печени и желчном пузыре. По роду своей деятельности мы в Комконе-2 никогда никому и ничего не запрещаем. Для этого мы просто недостаточно разбираемся в современной науке. Запрещает мировой совет. А наша задача сводится к тому, чтобы реализовать эти запрещения и преграждать путь к утечке информации. Ибо именно утечка информации в таких случаях сплошь и рядом приводит к самым жутким последствиям. Очевидно, Бромберг либо не хотел, либо не мог понять этого. Борьба за уничтожение всех и всяческих барьеров на пути распространения научной информации сделалась буквально его идеей фикс. Он обладал фантастическим темпераментом и неиссякаемой энергией. Связи его в научном мире были неисчислимы, и стоило ему прослышать, что где-то результаты многообещающих исследований сданы на консервацию, как он приходил в зоологическое неистовство и рвался разоблачать, обличать и срывать покровы. Ничего решительно невозможно было с ним сделать. Он не признавал компромиссов, поэтому договориться с ним было невозможно. И он не признавал поражений, поэтому его невозможно было победить. Он был неуправляем, как космический катаклизм. Но, по-видимому, даже самая высокая и абстрактная идея нуждается в достаточно конкретной точке приложения. И такой точкой, конкретным олицетворением сил мрака и зла, против которых он сражался, стал для него Комкон-2 вообще, и наш экселленс в особенности. «Комкон-2!» — ядовито шипел он, подскакивая к экселленцу и тут же отскакивая назад. «О, ваше иезуитство! Взять всем известную аббревиатуру комиссии по контактам с иными цивилизациями благородно, возвышенно, прославлено, и спрятать за нею вашу зловонную контору. Комиссия по контролю, видите ли, команда консерваторов, а не комиссия по контролю, компания конспираторов». Экселленцу он за эти полвека надоел безмерно. Причем, насколько я понял, именно надоел, как надоедает кусачая муха или назойливый комар. Разумеется, он был не в состоянии нанести нашему делу сколько-нибудь существенный вред. Это было просто не в его силах. Но зато в его силах было непрерывно гундеть и бубнить, галдеть и трещать, отрывать от дела, не давать покоя, запускать ядовитые шпильки, требовать неукоснительного выполнения всех формальностей, возбуждать общественное мнение против засилия формалитета, одним словом, утомлять до изнеможения. Я не удивился бы, если бы оказалось, что 20 лет назад экселленс нырнул в кровавую кашу на Саракше главным образом для того, чтобы хоть немножко отдохнуть от Бромберга. Мне было особенно обидно за экселленса еще и потому, что экселленс, человек не только принципиальный, но и в высшей степени справедливый, полностью, видимо, отдавал себе отчет в том, что деятельность Бромберга, если отвлечься от формы ее, несет и некую положительную социальную функцию. Это был тоже вид социального контроля. Контроль над контролем. Но уж что касается ядовитого старикана Бромберга, то он был, по-видимому, начисто лишен самого элементарного чувства справедливости и всю нашу работу отметал с порога, считал, безусловно, вредной и пламенно, искренне ненавидел. При этом формы, в которые выливалась эта ненависть, были настолько одиозны, сами манеры этого настырного старика были до такой степени невыносимы, что экселленс при всем своем хладнокровии и нечеловеческой выдержке совершенно терял лицо и превращался в склоченного, глупого и злобного крикуна, по-видимому, каждый раз, когда сталкивался вот так лицом к лицу с Бромбергом. «Вы невежественный мозгляк!» — сорванным голосом хрипел он. «Вы паразитируете на промахах гигантов! Сами вы не способны изобрести соуса к макаронам, а беретесь судить о будущем науки! Вы же только дискредитируете дело, которое хватаетесь защищать. Вы смакователь дешевых анекдотов. Видимо, старики давненько не сталкивались нос к носу и сейчас с особенным остервенением изливали друг на друга накопившиеся запасы яда и желчи. Зрелище это было во многих отношениях поучительное, хотя оно и находилось в вопиющем противоречии с широко известными тезисами о том, что человек по природе добр и что он же звучит гордо. Больше всего они походили не на человеков, а на двух старых облезлых бойцовых петухов. Впервые я понял, что экселленс уже глубокий старик. Однако при всей своей неэстетичности этот спектакль обрушил на меня целую лавину поистине бесценной информации. Многих намеков я просто не понял. Речь, видимо, шла о делах давно уже закрытых и забытых. Некоторые упоминавшиеся истории были мне хорошо знакомы. Но кое-что я и услышал, и понял впервые. Я узнал, например, что такое операция «Зеркало». Оказывается, так были названы глобальные, строго засекреченные маневры по отражению возможной агрессии извне, предположительно вторжение странников, проведенные 40 лет назад. Об этой операции знали буквально единицы, и миллионы людей, принимающих в ней участие, даже не подозревали об этом. Несмотря на все меры предосторожности, как это почти всегда бывает в делах глобального масштаба, несколько человек погибло. Одним из руководителей операции и ответственным за сохранение секретности был экселленс. Я узнал, как возникло дело «Урод». Как известно, Иоаннафан Перейра по собственной инициативе прекратил свою работу в области теоретической евгеники. Консервируя всю эту область, мировой совет следовал по пути именно его рекомендаций. Оказывается, это наш дорогой Бромберг разнюхал, а затем пламенно разболтал детали теории Перейры, в результате чего пятерка дьявольски талантливых сорвиголов из швейцарской лаборатории в Бамако затеяла и едва не довела до конца свой эксперимент с новым вариантом Homo Super. История с андроидами в общих чертах была мне известна и раньше. Главным образом потому, что ее всегда приводят в качестве классического примера неразрешимой этической проблемы. Однако любопытно было узнать, что доктор Бромберг отнюдь не считает вопрос с андроидами закрытым. Проблема «субъект» или «объект» в данном случае для него не существует вовсе. На тайну личности ученых, занимавшихся андроидами, ему наплевать. А право андроидов на тайну личности он полагает нонсенсом или катахрезой. Все подробности этой истории должны быть распубликованы в назидание потомству, а работы с андроидами должны продолжаться и так далее. Среди историй, о которых я никогда ничего не слышал раньше, мое внимание привлекла одна. Речь шла о каком-то предмете, который они называли то саркофагом, то инкубатором. С этим саркофагом-инкубатором они в своем споре каким-то неуловимым образом связывали детонаторы, по-видимому, те самые, за которыми явился Бромберг, и которые лежали сейчас на столе передо мною, упоминалось вскользь, хотя и неоднократно, а главным образом склока клубилась вокруг дымовой завесы отвратительной секретности, поставленной экселленсом вокруг саркофага-инкубатора. Именно в результате этой секретности доктор Имерек, получивший уникальные результаты по антропометрии и физиологии кроманьонцев, причем здесь кроманьонцы, вынужден был держать эти свои результаты под спудом, тормозя таким образом развитие палеоантропологии. А другой доктор Имерек, разгадавший принцип работы саркофага-инкубатора, оказался в двусмысленном и стыдном положении человека, которому научная общественность приписывает открытие этого принципа, в результате чего он вообще оставил научное поприще и малюет теперь посредственные пейзажи.